имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельскую притчу только что слышали мы с вами, дорогие братья и сестры, которые вводятся в текст словами «Уподобись Царствие Небесное». Христос говорит о том, что Царствие Небесное подобно тому, что Он дальше скажет. Но дальше Он говорит удивительные слова о том, как некий государь решил потребовать возвращения долга своих должников. И все, что дальше происходит, в общем, к Царству Небесному напрямую это как нам представляется не относится. Собственно, там нет ничего о Царстве Небесном. Там только говорится о том, каковы должны быть отношения между людьми, и что в соответствии с этими отношениями будут выстроены от них отношения с Богом. И только тогда они могут, эти самые люди, наследовать Царство Небесное. Иначе говоря, Христос объясняет нам, каков путь к Царству Небесному. И, собственно, об этом эта притча нам и сообщает. Сюжет ее вы слышали, полагаю, что неоднократно, также неоднократно читали, и поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на, как мне представляется, здесь ключевые, конечно, вещи в этом тексте. Во-первых, здесь выводятся два замечательных, собственно, сюжет внутри этой притчи, сюжет требования государя долга у должника, который не может дать, просит прощения, с последующим отпущением этого долга государем, этому должнику, когда он соглашается простить ему все. И вторая часть этой притчи, представляющая собой еще один дополнительный сюжет о том, как этот человек теперь просит меньшую сумму у своего некого клеврета, как сказано, то есть друга, тот не может вернуть, и он настаивает на том, чтобы этот человек был брошен в темницу до тех пор, пока не воздадут за него долг, чтобы он с тем, таким образом был выпущен из этой темницы. И завершается эта притча неким итогом, что вот государь узнал о том, как поступил бывший его должник со своим взаимодавцем, и разгневался на него и наказал его так, как хотел сделать с самого начала, то есть отдал его мучителям до тех пор, пока не вернут за него этот самый долг, который он когда-то был должен и который когда-то был ему прощен. И далее Христос завершает все это повествование замечательными словами о том, что так и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших, если вы не будете прощать тем, кто согрешил против вас. Вы, конечно же, хорошо знаете, что традиционно эта притча воспринимается как некое моральное наставление, и там действительно об этом, собственно, и говорится. Когда мы говорим о долгах, то не случайно при описании их употребляет, в данном случае это слово употреблено и здесь, в этом евангельском сюжете, слово «согрешение». То есть это те долги, про которые мы говорим, не только материальные. Они могут быть совершенно, я бы сказал, такого нравственного свойства. Это наши обиды, досады, наше раздражение, которое вызывают другие люди. Это тоже наше согрешение или согрешение других людей против нас. Но для того, чтобы получить от Бога прощение наших с вами недостатков, мы должны научиться прощать тех людей, которые проявляют эти недостатки, являют несовершение против нас, или вообще совершают какие-то грехи, которые каким-то образом задевают нас, наши интересы, нашу личность, наши какие-то переживания, наши чувства, оскорбляют нас, и мы должны научиться прощать их. Должны в каком-то смысле научиться видеть в людях только хорошее, не замечать того плохого, что нас задевает, раздражает, оскорбляет, внутренне как-то касается нас, создавая неприятные ощущения. Это все так верно и не подлежит никакому сомнению. Об этом, собственно, и говорит притча. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание вот еще на что. На то, что эта притча указывает нам на вполне себе материальные отношения между людьми. И, собственно, эти материальные отношения берутся в качестве образца того, как правильно или неправильно поступать, и как, используя эти отношения к материальным вполне себе вещам, деньги в данном случае куда уж более материальные, А если говорить о том времени, так эти деньги не бумажки, которые сейчас имеют условную стоимость, а вполне себе весомые слитки серебра. Куда уж более материальные. И вот как с ними надо обходиться для того, чтобы достичь некой цели. И дальше мы рассуждаем, какая это цель. Цель-то это единение с Богом в Царстве Небесном. И вот оказывается, что мы можем поступить даже с деньгами таким образом, с материальными некими ценностями, что приблизим себя к Царствию Божию, либо, напротив, удалим себя от Него. И это обращает наше внимание на тот факт, что Церковь никогда не призывала нас с вами совершенно не думать о материальном. Напротив, Церковь призывает нас к тому, чтобы мы использовали все материальные средства, какие имеем, я сейчас не имею в виду только финансы, вообще все, что нас окружает, нам во благо, на благо ближних, на благо Церкви Христовой, к достижению и нами, и всеми окружающими нас, Царствия Небесного. И, к сожалению, на протяжении всего существования Церкви многие люди упрекали Церковь именно в том, что она к этому людей призывает. И люди бы хотели часто видеть в каком-то таком гностическом ключе Церковь, как что-то совершенно духовное, что совершенно не касается материального мира, существует параллельно ему или даже сверх его. И поэтому на Церковь постоянно сыпались обвинения в том, что она слишком много заботится о материальном. Зачем она строит храм? Можно же и так собраться помолиться. Зачем она возводит золотые купола? Можно же и без этого обойтись. Зачем она призывает священников к тому, чтобы они постоянно совершали службу Божию? Разве не может священник трудиться где-нибудь, как обычный человек, с тем, чтобы по воскресеньям, ну, собрались люди вокруг него, он возглавил молитву, помолился, ну, совершил службочку, ну и хорошо, и пускай дальше живет обычной жизнью. И нам кажется, что подобные возражения наиболее ярко возникают в современном мире, особенно когда вот средства массовой информации такую приобрели власть над человеком. Еще более того, то, что мы сегодня называем даже более широким термином «медийное пространство». И все мы оказываемся погружены в это медийное пространство, информация нас со всех сторон окружает, кричит нам в уши, бьет нам по глазам, мы не можем уже этого не замечать. И нам кажется, что вот действительно, наверное, вот сейчас это самое такое яркое наступление на Церковь, которое вот действительно как-то с материальным миром оказывается сопряженной, они живет в Царстве Небесном еще пока. Но если мы с вами слушаемся в то, что говорит Христос Спаситель, то у нас должно быть иное представление об этих вещах. Более того, перед тем, как мы слышали евангельский текст, звучало зачало, отрывочек из послания апостола Павла к Коринфянам, первого послания. И в этом послании, если мы постараемся приложить к себе то, что говорит апостол Павел, он говорит ровно о том самом, что я только что сказал. Апостол Павел здесь начинает доказывать, жестко отстаивать свою апостольскую власть в этом отрывке. Более того, он перечисляет обвинения, которые возводятся и на него, и если по тексту посмотреть, как он и других апостолов, то есть, значит, вообще на всех тогдашних глав Церкви Христовой, поскольку апостолы тогда были главами церквей, вообще на всех представителей Церкви, и перечисляет, какие именно обвинения на него возводятся. И протестует против самой возможности таковых обвинений. Давайте вспомним, что мы слышали с вами только что, и что перечисляет апостол. Он говорит, разве мы не имеем власти есть и пить? Отсюда мы делаем вывод, что его обвиняли в том же самом, в том сейчас обвиняют церковь, что она заботится о материальном. Оказывается, что священники хотят есть и пить, и жить, и детей в школах учить, и хотят вообще как-то, как все остальные люди, как-то заботятся о своем материальном достатке. Вот оказывается, в чем обвиняли апостолы и других апостолов. Следующее. Разве мы не имеем власти сестру, жену водить по-славянски или иметь спутницу и жену сестру? То есть вообще состоять в семейных отношениях, каких-то человеческих обычных отношениях, увязанных с церковным служением. Вот оказывается, в чем обвиняли апостолов в то время. Ровно в том же самом, в чем обвиняют священников сейчас. Но они же там семейные, о семье заботятся. Как они могут там о церкви заботиться? Ровно то же самое, говорит апостол Павел. И что он дальше? Где разве только я или Варнава имею власть и не работаю? Опять то, что мы слышим постоянно на каждом углу сейчас. Что вот зачем церковь содержит священников, пускай они лучше утрудились на обычной работе, а свободное от работы время по остаточному принципу, ну когда и закончится, и люди там соберутся, они могли и заодно и молитву какую-нибудь сотворить. Но, собственно, эти самые обвинения звучали в первом веке от Рождества Христова по отношению апостолов. И мы все это читаем в тексте Священного Писания, в частности, в том самом зачале послания апостола Павла к Коринфянам. И мы тогда понимаем, дорогие друзья, что эти обвинения не новые. И с другой стороны, если мы посмотрим дальше этот текст, это же и начало не заканчивается, то мы вдруг увидим там замечательный характер и дерзновение апостола Павла. И он возражает, когда он перечисляет эти обвинения, считая их вообще неоправданными, и что они не должны были выдвигаться. Вдруг говорит со свойственным дерзновением, прямотой, я бы сказал, характерной для него резкостью, как человека. Он вдруг приводит два примера. Он говорит, что какой человек, который насадит виноградник, не питается от этих плодов. И какой человек, содержащий стадо, не ест молока от стада. Два замечательных примера, понятных каждому человеку того времени. То есть он в принципе настаивает на том, что священник, священнослужитель, есть тот самый человек, которого содержит община, содержит церковь. И это норма, и по-другому быть не может. Это то, что сейчас пытаются оспаривать наши критики. Те люди, которые возводят напрасно на церковь. И которым кажется, что сейчас церковь дожила до того, что вот такие обстоятельства, требующие прямого ее обвинения. Но мы видим, что то же самое, собственно, и апостол Павел говорит о том же самом. Но если бы сейчас нечто подобное сказал апостол Павел в том самом медийном пространстве, я думаю, что он был подвергнут осмеянию, и никто бы серьезно его слова не воспринял. Но апостол Павел говорит так, как есть, не смущаясь, напрямую свидетельствуя то, что должно сказать человеку. И он поэтому, не обинуясь, говорит то, что должен. И далее, дорогие друзья, апостол Павел, размышляя о том, что действительно, каковы отношения между пасомами и пастырями, он еще более резкую вещь говорит, еще более дерзновенно. Он говорит, мы посеяли у вас духовное, велико ли дело, если пожнем у вас телесное? Это тоже сейчас бы никак бы не было воспринято и было бы в вину церкви выдвинуто. Воспринято в качестве обвинения по отношению к церкви Христовой. Но апостол Павел не сомневается. И правда есть правда, и здесь ничего против нее сказать невозможно по существу. Возможно только, задавая лукавые вопросы века сего, пытаться дискредитировать говорящего, но по сути сказать ничего невозможно. И далее апостол Павел говорит, что он с терпением переносит, как и все апостолы, все подобные напрасны, все подобные выдвинутые против него и других его собратьев апостолов обвинения. И далее он говорит, дабы не полагать притыкание в проповеди Евангелия, благовествованию Христову, буквально сказано в Священном Писании. Что, собственно, в общем, мы и призваны с вами делать. Несмотря на все обвинения, которые сыпятся на церковь, несмотря на всю ту грязь, которую часто мы можем увидеть, мы с вами должны заботиться об одном. О том, чтобы церковь Христова жила и распространялась, чтобы мы сами были крепки в вере. Чтобы наша личная, собственная, наша жизнь, наша с вами молитва, наше с вами участие в жизни своей христианской православной общине были зримым свидетельством правильности нашего пути, верности истины Христовой. И чтобы люди, глядя на нас, также хотели жить так же, как и мы. Чтобы мы, проводя жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, как сказано в Священном Писании, и других людей побуждали бы к этому. И чтобы те материальные средства, которые Господь нам дал, а как говорит тот же самый апостол, что все, что мы имеем, это дано нам. Поэтому чем нам хвалиться? Что мы имеем того, что мы не получили? Все это на самом деле все равно дары Божии. Так дай Бог, дорогие мои, чтобы все эти дары Божии, которые неспосланы нам, которые во временное пользование, по большому счету, мы всеми смертны, нам даны, мы бы использовали бы и умели бы использовать только нам самим на благо, ради стяжания Царствия Небесного и ради духовной пользы окружающих нас. Во славу великого имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.